Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напоминаю, эта программа предназначена для слушателей старше 18 лет. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акции в поддержку пульсируют во всем мире. Выборы в Грузии. Протесты против фестиваля иранского кино в Москве. Эти и другие темы, а также обзор западной газеты, рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В поддержку группы «Pussy Riot» проходит сегодня в России и по всему миру в день, когда в московском суде рассматривалась жалоба на приговор по делу участниц этой пан-группы. С подробностями Андрей Шароградский.
Большинство акций в поддержку группы «Pussy Riot» были организованы у зданий посольств Российской Федерации в разных странах. О том, кто пришел на акцию в Киеве, говорит координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман.
Это просто люди, которые не приходят как от каких-то политических сил или своих организаций. Они самоорганизовались через Facebook, которые считают, что помимо солидарности с девушками из группы «Pussy Riot», права человека, которых, очевидно, по нашему мнению, нарушены, такое чрезмерное проникновение и сращивание любой церкви с государственной властью является также потенциальной опасностью и для Украины. Поэтому мы считаем, что проблема, которую подняли девушки из Pussy Riot, она для Украины достаточно актуальна. Не хотим, чтобы она была настолько актуальна, насколько и в России. И также и поэтому мы протестуем.
В Париже первая акция была назначена на 8 часов утра по местному времени, то есть на тот момент, когда суд в Москве приступил к рассмотрению жалобы на приговор. Во Франции организованы еще несколько акций солидарности, в том числе в Лионе, на центральной площади города. Об акции в поддержку «Pussy Riot» в Лондоне в интервью «Радио Свобода» рассказал активист Евгений Легедин.
У посольства российского на Bayswater Road собралось около 25 человек. Были вывешена большая растяжка «Свободу Pussy Riot» на английском языке с портретами Колокольникова, Алехина и Самусевич. Был также лозунг «Свободу политическим заключенным». И основные участники акции – это были английские поэты, а также англоязычные поэты из Австралии, из Франции, которые принимали участие в поэтическом марафоне инициативе организации «English Pen». Три недели поэтического марафона более 110 поэтов подали стихи, посвященные «Pussy Riot». Там такие названия, как, например, «Три сестры» или «150 оттенков Путина». И сегодня 7 поэтов пришли в проливной дождь и на фоне посольства прочитали эти стихи. Также звучал и русский перевод этих стихов. Сегодня они опубликованы в сборнике «English Pen». То есть сегодня же к официальному дню апелляции «Pussy Riot» произошла публикация этого сборника. Безусловно, акции протеста не будут утихать, и никакая погода, ни дождь, ни ливень не помешают прийти к российскому посольству и сказать «Свободу Толоконникова, Алехина и Самусевич».
Гражданская активистка Ольга Леневаль отмечает, что сторонники «Pussy Riot» в Швеции не собираются ограничиваться только сегодняшней акцией в Стокгольме.
Акция проходила у российского посольства в Стокгольме. Выступали несколько человек, это были журналисты и писатели шведские. Один из них, вот, собственно, был организатор мероприятия Хурда Бакши. Он известный противник расизма. Участников было немного сегодня. Видимо, связано с тем, что это утро понедельника, и погода была не очень. Все, кто говорили, выразили надежду на то, что девочек отпустят, на то, что все-таки власти одумаются, и суд, может быть, отпустит их или как-то изменит наказание на условное. Мы планируем сделать благодарительный концерт, поддержку «Pussy Riot», чтобы привлечь внимание общественности и медиа, и, собственно, собрать, может быть, какую-то сумму денег, чтобы помочь участникам и их семьям. Мы планируем это сделать в конце октября.
В Вашингтоне акция, участники которой держали плакаты с надписью «Free Pussy Riot», тоже была организована у здания российского посольства при поддержке правозащитных организаций «Spectrum» и «Amnesty International». С активисткой «Spectrum» Еленой Абрамовой мы связались прямо во время проведения акции.
Но вот мы сейчас стоим перед посольством, нас, я еще раз говорю, немного, но тем не менее мы видим, что заходят и выходят люди в посольство, и машины нам очень активно сигналят и нас поддерживают. Да, поскольку это наша не первая акция здесь, то мы себя здесь чувствуем вполне комфортно и уверенно. У них есть разрешение, но это обычно всегда достаточно формальная процедура. Мы на самом деле, мы пытаемся привлечь внимание к проблеме вообще, к этой большой глобальной проблеме. То есть мы прекрасно понимаем, что Pussy Riot – это часть над поверхностью воды айсберга, и не только Pussy Riot, что не только три девушки, которые, как они говорят, сидят в тюрьме, и у них нет горячей еды. Ну, а мы рассказываем про бутылки шампанского и говорим, вы понимаете вообще, цена вопроса какова?
Среди других городов за пределами России, где 1 октября были организованы акции в поддержку Pussy Riot, Прага, Варшава, Мюнхен, Нью-Йорк, Торонто и многие другие.
Это был репортаж Андрея Шароградского, а мы, собственно, поговорим о самом сегодняшнем судебном заседании в Москве. Напомню, суд перенес на 10 октября слушание по кассационной жалобе на приговор участницам группы Pussy Riot. Причиной этого послужил отказ Екатерины Самуцевич от услуг ее адвокатов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Заседание началось с того, что одна из осужденных участниц группы, Екатерина Самуцевич, заявила, что отказывается от услуг адвокатов. Вот что она сказала во время слушания.
Я хочу отказаться от услуг защитника, но вот на данном процессе это Волго, а также защитника Полосова Фетина, так как моя позиция по уголовному делу не совпадает с их позицией.
После этого прошения коллегия судей удалилась, а спустя некоторое время приняла решение удовлетворить ходатайство участницы Pussy Riot. Суд также постановил, что Екатерине Самуцевич необходимо заключить соглашение с новым адвокатом. Для адвоката Виолетты Волковой, представлявшей интересы Екатерины Самуцевич с самого начала процесса, это решение стало сюрпризом.
Я удивлена, потому что в пятницу мы расставались все вместе, мы отрабатывали нашу позицию, мы встречались с нашими подзащитными в течение... В прошлой неделе я была у них трижды, во вторник, в четверг и в пятницу. С моими коллегами совместно мы были в четверг и в пятницу, и ничего не предвещало такой развязки.
Кто будет в дальнейшем представлять интересы Екатерины Самуцевич на процессе, пока неизвестно. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что это будут юристы «Агоры». По словам одного из активистов, поддерживающих Pussy Riot, Ярослава Никитенко, переговоры еще идут. Один из адвокатов Pussy Riot, Марк Фейгин, подтвердил, что он и его коллеги продолжат защищать двух других девушек – Надежду Толоконникову и Марию Алехину. По словам юриста, на решение Екатерины Самуцевич мог повлиять кто-то из ее окружения.
Естественно, изолятор адвокаты посещать в субботу и воскресенье не могут, поэтому я не могу об этом судить с той степенью достоверности, которая необходима для того, чтобы хоть что-то утверждать. Тем не менее, я знаю, что посещения были. Представители общественной наблюдательной комиссии при городскому УВД московскому посещали всех трех. Толоконникова и Алехина удивлены. Они попросили о встрече, и мы будем эту, конечно, ситуацию обсуждать. Я хочу сказать, что ничего такого, с одной стороны, сверхъестественного не произошло в соответствии с законом. Право такое Екатерина Станиславовна имеет. Я думаю, она вправе этим воспользоваться, возможностью поменять сторону защиты. Что касается политической составляющей этого всего, но опять же, мы можем судить об этом умозрительно. Это ее право, ее позиция. Возможно, она изменилась по отношению к предыдущим судебным рассмотрениям. Определенно, что на политическую поддержку наших подзащитных это может повлиять. И вот на тот размах, который она приняла в последние там месяцы. Очень негативную роль в позиции Екатерины Самуцевич играет ее окружение. Вот у нее весьма специфическое окружение, которое весьма негативно влияет на Екатерину Станиславовну Самуцевич. Здесь много личного, много политического и много того, что связано, собственно, с этим процессом.
Марк Фейгин добавил, в случае, если позиция нового защитника Екатерины Самуцевич будет совпадать с позицией уже находящихся в процессе адвокатов, они будут сотрудничать. Однако сейчас защитники девушек вынуждены пересмотреть свои дальнейшие действия. Муж одной из осужденных девушек Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов, не склонен считать, что решение Екатерины Самуцевич – результат давления на нее.
Катя – это не тот человек, на которого можно оказать давление. Давление можно оказывать на слабых людей. Катя – человек очень сильный, волевой, целеустремленный, и это я исключаю. У Кати возникло желание, видимо, сбалансировать в какую-то определенную сторону общую юридическую ситуацию.
Московский городской суд вернется к рассмотрению кассационной жалобы на приговор участницам группы Pussy Riot 10 октября. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». В Екатеринбурге освобождена из-под стражи бухгалтер интернет-издания «Ура.ру» Наталья Попова, подозреваемая в хищении 10 миллионов рублей со счетов этого информационного портала. Расследование в отношении интернет-издания журналисты считают сфабрикованным и связанным с критическими материалами в адрес местных властей. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к убийству ректора Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова. В Грузии проходят голосования на парламентских выборах, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшие годы. В Страсбурге открылась осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из основных вопросов повестки дня – обсуждение доклада о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы, подготовленного Андреасом Гроссом и Георги Фрунда. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Эта тема, это процесс по делу Пусси Райот. Какие сценарии развития событий обещает новый виток дела о панк-молебне? Об этом беседует адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин и протоиерей Михаил Ардов. Программа «Грани времени», 19 часов по московскому времени. А мы возвращаемся к центральной международной теме сегодняшнего дня – выборам в Грузии. Голосование проходит, как сообщают корреспонденты Радио Свобода, активно. И обе главные политические силы, принимающие участие в парламентских выборах, заявляют о своей уверенности в победе. И грузинская мечта, и единое национальное движение вечером в понедельник выводит своих сторонников на улицы крупных грузинских городов. Мой коллега Андрей Шары побеседовал об этом с корреспондентом Радио Свобода в Тбилиси Тимуром Кигурадзе.
Оппозиционная партия «Грузинская мечта» собирается вывести своих сторонников на улицу. Это будет в 8 часов вечера, сразу же после того, как закроются избирательные участки в различных местах столицы. Это 5 мест, если не ошибаюсь, в том числе и на главной площади города. Будут большие акции, на которых будут установлены большие экраны, в которых будут транслироваться результаты экзит-полов. Такие же экраны будут установлены и в других городах Грузии, в том числе в Кутаиси, Зугдиде. И грузинская оппозиция собирается праздновать свою победу прямо на улице.
Задам вам вопрос, понятный тем, кто живет в России. Это санкционированная акция?
Достаточно лишь просто сообщить мере о том, что такая акция планируется. Они не могут, не имеют права ее запретить, тем более в такой период.
Сторонники Михаила Саакашвили собираются выходить на улицы?
Национальное движение планирует собраться около главного офиса национального движения, которое находится в одном из перегородов района. Насколько мне известно, пока в центре города никаких акций и митингов сторонники правящей партии пока не планируют.
То есть, если посмотреть на карту города, то таких мест соприкосновения сторонников разных политических сил пока не обнаруживается?
Нет, но уже прошла информация, что были стычки между представителями правящей партии и оппозиции. Например, во втором по величине городе Грузии, в Кутаиси, была драка между активистами оппозиции и правящей партии. Насколько известно, тяжело в этой драке никто не пострадал.
Что называется в народе, в журналистских кругах, среди экспертов, что говорят о возможности фальсификации выборов? Все-таки несколько десятков тысяч наблюдателей и грузинских, и международных на этих выборах. Есть основания полагать, что подсчет будет честным или есть возможности для манипуляции?
Сейчас особо серьезных сообщений о нарушениях пока нет, но есть множество мелких сообщений о таких нарушениях. Отчет будет вести, кроме официального, будет еще, если не ошибаюсь, две организации вести параллельный пересчет голосов. О мелких нарушениях с той и с другой стороны, как стороны оппозиции, так и стороны власти, говорят на протяжении всего дня. В частности, МВД Грузии обвиняет сторонников оппозиции в том, что они напрямую подкупают избирателей, предлагая им сумму за перечеркивание 41-го номера грузинской мечты.
Когда Центральная избирательная комиссия обещает огласить официальные результаты голосования?
Предварительные будут известны, насколько я понимаю, уже на второй день после выборов, но окончательные результаты будут известны через 20 дней. Завтра европейские наблюдатели, миссия наблюдателей ОБСЕ, опубликуют свой отчет по выборам. Этого особо ждут с нетерпением как грузинская оппозиция, так и власти, потому что оппозиция не раз заявила, что она согласится с результатами выборов, только если ОБСЕ признает их честными и прозрачными.
С корреспондентом Радио Свобода в Тбилиси Тимуром Кигурадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Игорь Померанцев.
Я выбрал любопытную статью в британской газете «Гардиан» о том, как путешествия по воздуху отрицательно сказываются на качестве наших путешествий. Это одна из самых популярных публикаций газеты, судя по комментариям читателей. Ну, начну с программной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Она посвящена арабской весне, хотя речь не идет не о политике или экономике, а о необходимости интеллектуальной революции в арабском мире. Приведу аргументы автора, профессора Оксфордского университета Тарика Рамадана. В недавних беспорядках исламистов, протестующих против исламофобского видео «Невинность мусульман», участвовало весьма незначительное число активистов. Их ярость неприемлема. Пришло время перестать упрекать Запад в колониализме и империализме минувших времен. Довольно чувствовать себя жертвами. Пора становиться ответственными игроками, как это сделали миллионы арабов, вышедших на улицу, чтобы изменить ход истории. Некоторые мусульмане напрасно ликуют в связи с ослаблением американской мощи. Они не понимают, что на смену США могут прийти режимы, попирающие гражданские и политические права. Именно ислам может стать плодородной почвой для политического созидания в пику тем западным востоковедам, которые видят в исламе тормоз и преграду на пути прогресса. Мусульманский арабский мир нуждается в радикальной интеллектуальной революции. Надо менять экономику, способствовать либерализации культурной, религиозной, духовной, художественной деятельности, способствовать эмансипации женщин. Нам нужны смелые мыслители, которые способны обсуждать проблемы, замалчиваемые их мусульманскими оппонентами, а именно нежелание брать на себя ответственность, поражение и неудачи, желание всегда быть жертвой. Только так можно остановить религиозный популизм и противостоять слепоте возбужденных масс. Предпосылкой успеха может стать появление динамичного гражданского общества. Свободные дискуссии, свобода мысли напрямую зависят от реформы школ и университетов. Надо пересмотреть устаревшие учебные программы и курсы, дать возможность женщинам учиться, работать, быть финансово независимыми. Арабский мир проснулся от летаргического сна, но восстание еще не революция. Арабский мир обязан бросить вызов демонам истории. Я цитировал американскую газету «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, еще раз напомните, как зовут мусульманского мыслителя, призывающего к радикальной интеллектуальной революции?
Его зовут Тарик Рамадан, он профессор Оксфордского университета, автор книги «Ислам и арабское пробуждение».
Ну хорошо, давайте теперь перейдем к публикации, которую вы заинтриговали в начале, о философии путешествий, как ее видит обозреватель британской «Гардиан».
Зовут обозревателя Джулиан Бегини, и на данный момент читатели сделали уже 340 перепостов этой статьи, то есть успешная статья. Цитирую. «От того, каким транспортом мы путешествуем, зависит наше восприятие окружающего мира. Я подумал об этом, когда принял решение отправиться в путешествие, как в далеком детстве. Сначала паромом из Англии на континент, а после ночным поездом на север Италии. Возможно, это была ностальгия по детству. Правда, вернуться домой я решил самолетом, а после сопоставить два опыта. Отплытие из Дувра не было воодушевляющим, но когда с палубы парома я увидел белые скалы Дувра, я почувствовал вкус настоящего путешествия. После медленно прорисовалось побережье Франции. Я увидел город как бы целиком и тут же вспомнил, что перелет по воздуху превращает все места на земле в безликие анонимные скопища. Да, сам способ передвижения – это часть путешествия. Авиапассажир думает только о месте назначения. Я размышлял об этом, когда делал остановки в пути. К примеру, сидел в парижском кафе «Шарлотт». Культура потребления приучила нас без труда получать то, что мы хотим, ни больше и ни меньше. Из-за этого наш опыт беден, он низведен до кнопки, посредством которой мы заказываем удовольствие. Мне возразят, что я потакаю себе, выбрав, так сказать, медленное путешествие, что это трата денег и времени, но это не так. Мы выигрываем время, если само путешествие становится частью нашего опыта. Я цитировал статью из газеты «Гардиан», посвященную философии путешествий.
Обзор прессы сегодня подготовил Игорь Померанцев. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь обратимся к теме предвыборной кампании в Соединенных Штатах. За 5 недель до президентских выборов нынешний глава государства Барак Обама, согласно опросам, близок к тому, чтобы получить необходимый для переизбрания минимум голосов выборщиков, рассказывает Алан Давыдов.
Число 270 – самое заветное для любого кандидата в президенты США. Именно столько голосов членов коллегии выборщиков, то есть половина плюс один голос, достаточно набрать для победы на выборах. Каждый выборщик представляет один из 538 избирательных округов США. По мере хода предвыборной кампании с участием демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, американские средства информации и аналитические центры постоянно уточняют шансы каждого из кандидатов заручиться минимумом голосов выборщиков. Прогнозы эти выглядят по-разному, хотя все отражают заметный отрыв Обамы от Ромни. В минувшее воскресенье телекомпания CNN предсказывала, что если не учитывать мнение колеблющегося электората, Обама уже сегодня уверенно располагает 237 голосами выборщиков против 191 голоса в пользу Ромни. Интернет-портал Real Clear Politics, опираясь на свои данные, отводит Обамы 265 голосов. Однако самые удивительные данные у Associated Press. Аналитики этого информационного агентства полагают, что если бы выборы проходили сегодня, то нынешний президент выиграл бы их, получив как минимум 271 голос выборщиков, победив в критически важных штатах Огайо и Айова, в 19 других штатах, а также в столичном округе Колумбия. При этом Ромни, победив в 23 штатах, набрал бы 206 голосов выборщиков. Ему, в свою очередь, для победы над Обамой необходимо перетянуть на свою сторону колеблющиеся штаты Флорида, Колорадо, Невада, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир и Виргиния, а также разгромить Обаму в Огайо или Айове. Не претендуя на высокую предсказуемость своего прогноза, авторы анализа Associated Press называют его скорее моментальным снимком предвыборной гонки. Однако, если еще недавно шансы кандидатов в ряде наиболее непредсказуемых штатов выглядели примерно равными, то сегодня стрелка предпочтений тамошних избирателей поворачивается в сторону Обамы. Наблюдатели объясняют это ростками оптимистичных надежд на рост экономики, эффективным проведением национального съезда демократов на бледном фоне республиканского съезда, а также публикации и видеозаписи закрытой встречи Митта Ромни с донорами, на которой он заявил, что 47% американцев, получающих помощь от государства, это не его электорат. Большинство наблюдателей считают, что если оставшийся до выборов месяц небольшим не принесет заметных внутренних или международных сюрпризов, то для Митта Ромни последним шансом усилить свои предвыборные позиции станет участие в серии предвыборных теледебатов с Обамой. Дебаты кандидатов в президенты, каждые по 90 минут, пройдут 3-го, 16-го и 22 октября, соответственно, в штатах Колорадо, Нью-Йорк и Флорида. Одиночные дебаты кандидатов в вице-президенты, демократа Джозефа Байдена и республиканца Пола Райана, состоятся 11 октября в штате Кентукки. На прошлой неделе представители как республиканцев, так и демократов заявляли, что не стоит переоценивать значимость первых дебатов на этой неделе. Дескать, соперники, до этого почти не общавшиеся лицом к лицу, поначалу будут присматриваться друг к другу. Однако по мере приближения дня дебатов последовали признания, что ставки все же высоки, и бойцовские качества обоих соперников, скорее всего, будут востребованы с первых минут. Губернатор штата Нью-Джерси, республиканец Крис Кристи, в воскресном интервью программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC уверял, что предстоящая словесная дуэль в Денвере придаст кампании Митта Ромни второе дыхание. В среду вечером Митт Ромни окажется на одной сцене с президентом Соединенных Штатов. И я ручаюсь, что в четверг утром весь ход этой предвыборной кампании изменится. Губернатор Кристи считает, что хотя опросы указывают на рейтинговое лидерство Обамы в 9 ключевых штатах, многие избиратели, увидев обоих кандидатов одновременно на одном телеэкране, сделают выбор в пользу Ромни. Десятки миллионов людей, включив телевизор, впервые получат возможность увидеть Обаму и Ромни, дискутирующими лицом к лицу, и непосредственно сравнить их друг с другом. Я уверен, что Митт Ромни в этот вечер хорошо постарается, изложив свое видение будущего Америки и обозначив контраст между ним и нынешним президентом Соединенных Штатов. Другой участник этой программы, старший советник Барака Обамы Дэвид Плафф, так прокомментировал надежды республиканцев. На мой взгляд, губернатор Кристи лишь озвучивает расчет штаба Митта Ромни на коренное изменение хода предвыборной гонки. Они часто говорят, что это будет напоминать выборы 1980 года, когда республиканский кандидат в президенты Рональд Рейган вдруг ушел вперед с большим отрывом. Такую они себе установили планку. Но существенные изменение хода их кампании означает, что буквально через неделю с этого дня они должны ликвидировать отставание Ромни от Обамы в таких важнейших штатах, как Огайо или Айова. Мы ожидаем, что Митт Ромни придет на дебаты в хорошей форме. Он подготовлен к ним лучше, чем какой-либо другой кандидат в истории страны. За эти годы он проявил себя как искусный спорщик, так что мы понимаем важность момента и намерены со своей стороны продолжить приводить американскому народу убедительные доводы в нашу пользу. Говорят, Ромни принесет на дебаты массу остроумных домашних заготовок, едких реплик в адрес своего соперника. Мы не сомневаемся, что его остроты превратят дебаты в среду в настоящее шоу. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, имеющий опыт политических дискуссий и с Обамой, и с Ромни, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что оба кандидата в президенты, на его взгляд, прекрасно подготовились к дебатам в среду. Однако ветеран Сената США считает, что эти дебаты не вызовут особых сдвигов в предвыборной кампании. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». После того, как решение суда вступит в законную силу, показ, обнародование и распространение этого видеоролика будут запрещены на территории всей России. Адвокаты участниц панк-группы «Пусси Райот» выразили удивление в связи с решением одной из своих подзащитных, Екатерины Самуцевич, отказаться от их услуг. Адвокат Николай Полозов не исключил, что такое решение могло быть принято под давлением. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к убийству ректора Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. В Грузии проходят голосования на парламентских выборах, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшие годы. В Страсбурге открылась осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Одним из основных вопросов повестки дня станет обсуждение доклада о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы, подготовленного Андреасом Гроссом и Георги Фрунда. По меньшей мере 14 человек погибли, по уточненным данным, в результате террористического нападения в городе Хост на востоке Афганистана. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Эту программу представит ее автор и ведущий Андрей Шарый.
Сегодня, как, впрочем, и почти всегда, невероятно разнообразная программа, набор общественно-политических, российских и международных тем. Обращу внимание только на некоторые. Пожалуй, выборы в парламент Грузии сегодня, развязки, видимо, не наступят, поскольку подсчет голосов будет продолжаться до позднего вечера. Тем не менее, внимательно следим за развитием событий в Тбилиси. Кассация на приговор Пусси Райот, разъяснение причин, по которым участница этой группы Екатерина Самуцевич отказалась от помощи адвоката Виолетты Волковой. Сегодня вечерний эфир «Свобода» будет посвящен и этой теме. Во второй половине часа поговорим о реформе пенсионной системы в России, о том, как, в общем, со скандала открывается неделя иранского кино. Там довольно известные кинокритики проводят акцию протеста в поддержку репрессированных иранским режимом режиссеров. В конце выпуска расскажу довольно любопытную такую общественно-политическую байку. В Петербурге разработана настольная игра «Россия – страна возможностей». В этой игре подробно описан путь трудового мигранта через бюрократические, социальные и культурные барьеры. Как считают те, кто придумал эту игру, Россия – страна возможностей и дает возможность ощутить себя каждому на месте мигранта, представить себе, каково это быть человеком без прав в чужой стране. Вот что рассказала о своей задумке соавтор этой игры, видеохудожник из Академии художеств имени Репина Ольга Житлина. Давайте послушаем фрагмент.
Это как бы такой способ попробовать себя в другой социальной роли. Очень много действительно каких-то рисков. И вот в таком в игровом варианте их, наверное, как-то весело и легко можно прожить, но с другой стороны все равно довольно-таки страшно становится в какие-то моменты. То есть там адреналин вырабатывается, когда вдруг выясняется, что у тебя нелегальные документы, или когда тебя на каждом шагу останавливают сотрудники полиции или УФМС, или какие-то еще неприятности случаются. То, в общем, можно себе представить эту ситуацию на себе. Смысл этой игры в том, что она описывает реальность. Просто это, когда начинаешь рассказывать, то обычно это людям не очень интересно, а в игровой форме это такой ненавязчивый совершенно формат. Просто мне кажется, что это вот информация, которую абсолютно каждый должен знать. То, как сейчас устроен мир. Какие вот учат в школе, там, химии, биологии, Вот, а это такие же факты про вот социальную реальность, которая нас окружает, и в которой, даже если мы не мигранты, мы все равно к этому имеем отношение, потому что мы пользуемся трудом мигрантов, живем в этой среде. И каждый должен, в общем, знать, как это устроено, чтобы понимать, на самом деле, насколько это ужасно. В первом варианте я ее больше показываю на всяких художественных выставках. Она была встречена хорошо, и вот сейчас она получила Югорское биеннале, Ханты-Мансийское. Там она получила первое место. А с другой стороны, ее мемориал переиздал вот в цветном виде, на более удобное для игры, со всякими карточками, фишками и так далее. И вот в этом виде ее уже используют мемориал и партнеры мемориала в Центральной Азии как такое пособие для мигрантов. И это меня тоже очень радует. Тут, с одной стороны, такое произведение искусства, с другой стороны, это практическая вещь, которую я очень надеюсь, что кому-то полезна.
Говорила соавтор игры «Россия – страна возможностей» Ольга Житлина. Подробнее об этой теме и рассказ о других актуальных важных темах дня. В итоговом выпуске программы «Время свободы» открою выпуск 20.05.
О предстоящем итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказывал автор и ведущий Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня вечером около кинотеатра «Художественный» проходит серия одиночных пикетов. Их проводят московские кинокритики и кинозрители. Эти пикеты приурочены к открытию недели иранских фильмов, на которой будут показаны только картины, разрешенные цензурой Ирана. На плакатах участников пикетов написано «Свободу Панахи». Это режиссер, известный иранский режиссер, который сейчас сидит в иранской тюрьме. И о этих пикетах мы говорим с одним из их организаторов и участников, Инной Денисовой.
Решение возникло совершенно спонтанно, вдруг, внезапно, когда мы получили пресс-релиз по поводу открытия недели иранских фильмов, и, в принципе, что сейчас ассоциируется с иранским кино в мире. К сожалению, ассоциируются, ну, вот громкие имена, которые на фестивалях. Это Марджан Сатрапи, которая живет в Париже и, собственно, снимает фильмы про тяжелую жизнь в Иране. Это Аббас Киарастами, режиссер, который не снимает на родине. Это Мохсен Мохмальбаф, который снимал, ну, тоже у которого нет возможности работать на родине, который эмигрировал в Париж. Ну, а главное, собственно, это Джафар Панахи, который осужден на 6 лет тюрьмы и 20 лет запрета снимать кино за то, что он занимался политической деятельностью. Соответственно, любая, так сказать, ассоциация недели иранского кино, да, она вызывает возмущение, потому что, ну, какое иранское кино, если с иранским кино вот такая ситуация. И на самом деле вот мы слышали там какие-то упреки в том, что мы делаем какую-то антииранскую акцию, да, то есть она, конечно же, и близко не антииранская. Здесь собрались люди, которые очень любят иранское кино, которые являются его поклонниками и которые хотят поддержать самых ярких представителей иранского кино. Собственно, ситуация с Панахи, она абсолютно возмутительна. Мир должен обратить на нее внимание, потому что художник не должен сидеть в тюрьме за свои взгляды.
Правильно ли я понимаю, Инна, что вы случайно узнали о неделе иранского кино и ваша акция спонтанна?
Она абсолютно спонтанна. То есть журналисты получили пресс-релиз, приглашение на неделю иранских фильмов, и это вызвало просто человеческую реакцию, человеческое возмущение. Вот. И дальше буквально за несколько дней решили, ну как же так, какое иранское кино, если ваш главный режиссер, да, вот я еще раз тоже сделаю акцент на том, что Джафар Панахи 4 главных приза от 4 главных европейских фестивалей. То есть у него «Золотая камера» в Каннах, у него «Серебряный медведь» в Берлине, «Золотой леопард» в Локарно и «Золотой лев» в Венеции. Да, вот такой человек осужден на 6 лет тюрьмы и 20 лет запрета на профессиональную деятельность. Какие дни иранского кино, простите, да, как можно поддерживать такую акцию? Ну, то есть это просто человеческое возмущение, которое вот так вот, соответственно, переросло в идею сделать вот такую акцию.
Попытаетесь ли вы как-то убеждать людей, которые придут к художественному, бойкотировать фестиваль иранского кино?
Да, у нас нет такой цели, на самом деле, его бойкотировать. Зачем? Да, эти фильмы, наверное, тоже смотрят. Бойкотировать фестиваль цели нет. Есть цель еще раз обратить внимание мира на то, что в тоталитарных режимах художник страдает в первую очередь, да, и есть, конечно, как бы, да, есть некоторая аналогия в том, что, вот, ну, в том, что происходит в России. Мы хотели выйти с плакатом, не хотим, чтобы Россия превратилась в Иран, но потом просто решили, что это отвлечет внимание от первоначальной цели, потому что наша цель, конечно, привлечь внимание к человеку, который является незаслуженной жертвой, к талантливому человеку, который очень страдает в тюрьме. А даже вот была информация, что он в тюрьме подвергается пыткам, что его выводят там голова на улицу. Поэтому, собственно, ну вот мы протестуем против того, что сделали с Джафаром Панахи.
Инна Денисова, один из организаторов и участников пикетов, приуроченных к началу недели иранского кино в Москве. А мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди обзор «Благосфера» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает стрельбу, которая накануне была открыта в центре Москвы из автомобилей свадебного кортежа, в котором было несколько машин с дагестанскими номерами. По данным правоохранительных органов, стрельба из травматического оружия велась не только в воздух, но и по автомобилям, пытавшимся обогнать кортеж. Эта новость заставила некоторых блогеров поразмышлять об отношениях между кремлевским руководством и главами республик, входящих в Российскую Федерацию.
Москва, травмированная войной в Чечне, платит ей за имитацию стабильности. Российское руководство не изобрело колеса. В исторической науке у этого явления есть название – двойной мандат. Подобного рода практику мы контролируем внешнюю политику, военные дела и финансы, а лидеры местных кланов все остальное не раз использовала Британская империя в своих колониях, особенно в период заката. Например, на юге неплохо знакомого мне по прошлой работе Йемена. Кстати, эта страна похожа на некоторые регионы Северного Кавказа, те же воинственные племена с оружием, живущие по дофеодальным дедовским обычаям, кровная месть, стрельба на свадьбах. Начиная с XIX века на Северном Кавказе повторяется одно и то же. Активное меньшинство стремится уехать в метрополию, получить образование, жить нормальной жизнью. Большинство остается и из поколения в поколение воспроизводят местные традиции, свидетелями которых стали москвичи. Однако не при российских государях, ни при коммунистах, никому все же не приходило в голову прокатиться с ветерком по Тверской, обстреливая аборигенов. Трудно найти более яркий символ внутренней слабости сегодняшнего российского государства, его неспособности предложить всем гражданам привлекательный образ будущего. Власти каждый день твердят нам, что оно сильное. Вспоминаются слова Маргарет Тэтчер: «Если вы должны объяснять, что вы леди, то вы не леди». С государствами также.
Блогер Фанни Роджер считает, что политика государства не имеет отношения к случившемуся. По его мнению, речь идет о частном случае.
Причем тут Путин вообще? Во всех странах есть богатые люди, и Россия не исключение. Что в этом такого? Ну, пальнули они из травматики в воздух пару раз, и что? Главное, что сразу же приехали оперативники и сразу же остановили их.
Гэри Вайт считает, что проблема в социальной незащищенности всех российских граждан.
Лично меня почему-то сильно не задевают ни лезгинка в центре Москвы, ни пальба в воздух у стен Кремля. Меня это меньше трогает, чем почти ежедневные фейерверки на детской площадке под окном моего дома. Лично я не против, скорее даже за строительство еще нескольких мечетей в Москве. Меня сильно оскорбляет в основной массе социальная незащищенность и бедность брошенных на произвол судьбы наших граждан. Также меня оскорбляет неустроенность и заброшенность наших, в том числе и кавказских, городов. Сел и деревень.
В Чехии тоже обсуждают стрельбу, но не по участникам дорожного движения, а по президенту Вацлаву Клаусу. В пятницу на торжественном открытии нового моста в Либерецком крае 26-летний молодой человек выстрелил в чешского президента из пистолета для игры в страйкбол. В качестве патронов использовались 6-миллиметровые пластиковые пули. Свои действия он объяснил слепотой и глухотой политиков к мнению народа. Клаус назвал эти действия беспрецедентным покушением на главу государства, первым за всю историю существования независимой Чехии. В блогах газеты «Днес» Штепан Бицера так реагирует на эти слова.
Наш президент, несомненно, хорошо воспитан, к тому же еще и начитан. Несмотря на это, на мой взгляд, мудрым его назвать нельзя. Говорить о стрельбе из пистолета, которым подростки играют в войнушки, как о покушении, смешно. Стрелявший Павел Вандроуш не террорист. Его скорее можно сравнить с Яном Палахом, совершившим самосожжение, протестуя против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Пан президент реагирует, как и коммунисты, на самосожжение Палаха. Он замалчивает главную причину его поступка и подчеркивает, думает, что манипулируемые СМИ виноваты в неприязни, которую испытывает к нему часть общественности. Вместо этого президенту стоит просто признать свою ошибку при приватизации, которая привела к возникновению немыслимых капиталов и появлению во власти людей, которые в нормально существующем обществе оказались бы в тюрьме. Если президент хочет найти реального виновника покушения, ему стоит подойти к зеркалу. Сообщения о стрельбе из игрушечного пистолета сопровождались новостями о расследовании деятельности политиков, на счетах которых сотни миллионов крон, или о коррупции при реализации проекта электронных проездных для прожан.
Обозреватель чешской газеты «Лидовы новины» Мартин Вейс считает, что инцидент с президентом поможет Чехии хотя бы обратить на себя внимание мировых СМИ.
Что обычно пишут о Чехии и мировые СМИ? То же самое, что о других сравнимых по размеру странах, которым не грозят войны или серьезные социальные конфликты. Ровным счетом ничего. Значит, обладатель Нобелевской премии по экономике Пол Кругман не станет посмеиваться над нашей экономической политикой, как это случилось с Эстонией. У этой медали есть и обратная сторона. Мы не беспокоим мир своими проблемами. И мир намного больше знает о норвежских крайне правых, о греческих государственных служащих или о голландских исламистах. Завидовать тут нечему. Правда и то, что после смерти президента Вацлава Гавела наша страна утратила изюминку. В этой связи позволю себе сделать циничное замечание, но Чехия попала на YouTube два раза, когда президент украл в Чили ручку во время одной из встреч на высшем уровне и когда по нему стреляли пластиковыми пулями. В обоих случаях сообщение оказалось забавным, универсальным для понимания и со счастливым концом.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве удовлетворил требования Генпрокуратуры и признал экстремистским снятый в США любительский фильм «Невинность мусульман». Адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot выразили удивление в связи с решением одной из подзащитных, Екатерины Самуцевич, отказаться от их услуг. В Грузии проходит голосование на парламентских выборах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выборы в Грузии. Последнее слово будет за наблюдателями.
Комментарии экспертов.
Философ Тарик Рамадан. Ислам должен стать почвой для политического созидания.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Детская литература для взрослых.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство России к 1 октября представило президенту проект реформы пенсионной системы на период до 2030 года. В его основе широко обсуждаемое в последние месяцы предложение Министерства труда и социальной защиты, в частности, о сокращении накопительной части будущих пенсий граждан и увеличении необходимого трудового стажа. Подробнее об этом в экономическом выпуске в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Уже 10 лет как в России за работающих граждан, родившихся после 1967 года, их работодатели перечисляют в пенсионные фонды 22% фонда оплаты труда. Из этих средств 16% направляются на текущие пенсионные выплаты в стране и еще 6% на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров. Теперь же предлагается сократить накопительную часть этих платежей до 2% в пользу распределительной части, то есть текущей пенсии. За счет этого, как предполагается, можно будет резко сократить нынешний дефицит государственного пенсионного фонда. Его погашение ежегодно обходится бюджету в огромные суммы. Однако именно эти накопления будущих пенсионеров являются, по сути, единственным источником долгосрочных инвестиций в российской экономике, отмечает эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Снижение с 6 до 2% – это, конечно, очень серьезный удар вообще по этому и так не небольшому сектору долгосрочных денег. Сейчас идет, вообще говоря, речь о том, что экономике очень нужны эти долгосрочные деньги, и пенсионная система, по сути, является единственным источником таких денег. И если будет реализовано это снижение, то останется в накопительной части, то есть в той части, которую можно как-то инвестировать на длительный срок, совсем мало денег. То есть она будет очень плохо пополняться. Ну, то есть фактически можно будет говорить о том, что эта система будет ликвидирована, потому что она имеет смысл только в том случае, если она имеет постоянное пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью и решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня, в тех объемах, в которых они реально существуют? Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, какой объем составляет в настоящее время накопленные уже накопления в накопительной части пенсионной системы, то это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий. 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Конечно, наибольшее сомнение вызывает та часть деформирования, которая ответственная работодатели и сами граждане. Потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. Да, в большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащаяся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что в том и в другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. Но, с другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их прогнозам, даже некоторые ключевые положения проекта могут сильно измениться.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа поговорим о предвыборной кампании в Венесуэле. В столице страны Каракасе прошел массовый предвыборный митинг сторонников кандидата в президенты от объединенной оппозиции Энрике Каприлеса. По оценкам, на манифестацию в центре города собрались более 200 тысяч человек. Выступая на митинге, Каприлес подверг критике своего соперника, правящего страны уже 14 лет, президента Уго Чавеса. Митинг прошел на следующий день после того, как в штате Баринас неизвестными были убиты два активиста, сторонники Каприлеса. Уго Чавес, который недавно перенес несколько операций по удалению злокачественных опухолей, также активно ведет избирательную кампанию. Он утверждает, что теперь полностью здоров и уверен в победе. Ход предвыборной кампании комментирует международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Латинской Америке Александр Гостев. Акция в поддержку оппозиционного кандидата в Венесуэле собрала 100 тысяч человек. Означает ли это, что у оппозиции, в принципе, довольно много сторонников и велика поддержка среди населения?
Каракас, как любая столица, не отражает предпочтения ни политический, ни социальный выбор какой-то провинции, как и в любой большой стране, я бы сказал. Но поддержка Энрике Каприлеса, она, конечно, растет. Каждый день у него действительно много сторонников. Главная сила венесуэльской оппозиции сегодня – это ее единство, потому что последние 14 лет, как раз когда пришел к власти в 98-м году Уго Чавес, знаменовались невероятной грызней среди очень многочисленных политических, оппозиционных Чавесу партий венесуэльских. В феврале прошлого года, наконец, нашелся единый устраивающий всех кандидат Энрике Каприлес Радонски, и сразу позиции единой социалистической партии Венесуэлы, партии Чавеса, очень сильно пошатнулись. Чавес очень странно ведет себя в последнее время. Он совершает ошибку за ошибкой, слишком акцентируя внимание на собственном здоровье. Если бы он говорил о каких-то серьезных политических, экономических вещах, а он становится все больше и больше, по мнению большинства аналитиков, экспертов, которые смотрят на него со стороны, больным популистом. Если раньше он был популистом здоровым, то сейчас он производит впечатление человека не только физически страдающего от какого-то недуга, но еще и умственно, ну, мягко говоря, сильно не в порядке. Странные жесты, речи, в которых он переходит с ругательств на молитвы, с баса на пение фальцетом каких-то детских песенок. В руках Чавеса огромные деньги, доходы от нефтяного экспорта Венесуэлы. Он, конечно, очень большую часть этих денег тратит на обеспечение собственной поддержки. В первую очередь в сельской глубинке, в сельве, раздает буквально как, не знаю, колонизаторы в 19 веке делали индейцам, находящимся на таком архаичном уровне развития, металлические изделия или, допустим, современные моторы Ямаха для каноэ. А в городах, конечно, Чавеса, мягко говоря, не любят, если не считать знаменитые венесуэльские трущобы, а более или менее обеспеченный класс, конечно, хочет очень сильно перемен. Главная проблема Венесуэлы, о которой постоянно говорит Каприлес, и молчит Чавес. Это невероятная преступность. Каракас обогнал пресловутые бразильские или мексиканские города по уровню убийств на душу населения ежедневных. Второе. Экономика. Странные контракты, подписанные с Россией, с Китаем, с Кубой. Каприлес обещает все эти контракты внимательно пересмотреть. Не значит ликвидировать, но посмотреть на них непредвзято. То есть с точки зрения экономической выгоды страны, а не политического курса. Чавес, например, тратит огромные деньги на закупку российского вооружения, которое совершенно непонятно, зачем нужно. Ну зачем в горных джунглях российские танки? Как их можно там применять? Зачем на пост министра энергетики Венесуэлы назначать высшего офицера иностранного государства, а именно кубинского генерала госбезопасности Рамиро Вальдеса, который на Кубе известен был в течение десятилетий преследованием оппозиции и посадкой в тюрьму диссидентов и никогда не имел никакого отношения ни к экономике, ни к энергетике.
Александр, та картина, которую вы нарисовали, означает ли она, что у оппозиции есть шансы выиграть на предстоящих через неделю выборах?
Не будем забывать о том, что нищая Венесуэла огромная, я имею в виду количество населения, которое почувствовало сейчас, с одной стороны, все-таки некий вкус собственной власти, как бывает при любом таком нахальном популистском режиме. А с другой стороны, они понимают, что пока есть Чавес, эти подачки будут продолжаться. Конечно, как при любом жестком режиме, в руках Чавеса находится потрясающий административный ресурс. Кто будет охранять эти самые избирательные участки, куда придут голосовать избиратели 7 октября? октября. Та же самая Национальная гвардия. Накал страстей сейчас таков, что может произойти все что угодно. Хотя у Каприлиса, по оценкам независимых экспертов, шансы очень сильны именно потому, что он молодой, новый, образованный, богатый.
Международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей вы услышите программу «Время гостей» в радиоэфире. Услышите и увидите в телетрансляции на сайте. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, по-моему, это уже просто такое упертое мракобесие, что...
Подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться...
Требуем визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.
Мы являемся командой, которой вы можете доверять. Мы являемся командой, которая...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.